Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Запретная зона. Экологическая программа. Опасны ли генно-модифицированные продукты? Разброс мнений широк. От апокалиптических предсказаний до полного равнодушия.
Заместитель директора научно-исследовательского института питания академик Виктор Тутельян полагает, что бурные протесты европейцев против внедрения генетически модифицированных продуктов связаны с их недостаточной информированностью.
Ошибка Запада в том, что слухи и сенсации и прочее опередили научное объяснение проблем. С другой стороны, более агрессивный настрой и значительно более агрессивное давление тех сфер экономических, которые не заинтересованы в решении этой проблемы.
Академик Тутельян вообще склонен объяснять непопулярность у населения генетически модифицированных продуктов исключительно экономическими обстоятельствами.
Экономические рычаги, океан финансовых отношений, конкурентных отношений, накладывает на мнение народа, на мнение отдельных людей серьезный отпечаток. Конечно, конкурентная борьба была, есть и будет. И если ты даешь какой-то новый сорт, который вытеснит другой, то кого-то ты ущемляешь, и он будет сопротивляться. Вот в этом плане на Западе очень мощное сопротивление. Конкурентная борьба. Европа и Америка. Америка, которая вложила колоссальные средства и создала новые технологии. И Европа, которая, в общем-то, благополучна, у нее нет проблем сейчас с продовольственным сырьем и продуктами питания. Она решает их своими традиционными методами. Надо защищать своего производителя. Вот проблема. Я являюсь членом Совета директоров Международного института наук о жизни Европа. Мы обсуждаем эти проблемы. Ни одного научно обоснованного факта пока, который показывает вредность или опасность генетически модифицированных источников, нету.
Запретная зона. Экологическая программа. Подготовила и ведет передачу Марина Катас. Впервые в эфире 30 августа 2002 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая Марина Катас. С 1 сентября в России вводится обязательная маркировка продуктов, содержащих генно-модифицированное сырье. В то же время Министерство сельского хозяйства США планирует ввести добровольную маркировку пищевой продукции, не содержащей генетически измененных организмов. Это вызвано растущим во всем мире спросом на свободные от модифицированных компонентов продукты. Слово директору Greenpeace России Ивану Блокову.
В большинстве развитых стран мира уже введена обязательная маркировка продукции, которая содержит генно-модифицированный организм или которая изготовлена из сырья на основании генно-модифицированных источников. Люди хотят знать, что они покупают. Интересно, что в России такие правила вводились. Только интересно, как они вводились. В 99-м году были введены правила обязательной маркировки. Но почему-то, на удивление для всех, через 9 месяцев главный государственный санитарный врач вдруг сделал эту маркировку добровольной. При этом маркируются только те продукты, которые содержат не менее 5% генно-модифицированных источников. Все, что меньше, маркироваться не должно. И, наконец, последнее, опять же, на удивление, в противоречие с предыдущими решениями, сейчас вводятся санитарные правила, по которым теперь с 1 сентября маркировка опять становится обязательной.
США являются крупнейшими в мире производителями ГМ-культур. Тестирование продуктов на содержание генно-модифицированного сырья будет производиться в рамках федеральной программы, которой смогут воспользоваться производители, желающие дать своим зарубежным клиентам твердые гарантии того, что их продукция не содержит трансгенных ингредиентов.
Дело в том, что в Соединенных Штатах крайне сложно отделить продукцию, которая содержит генно-модифицированные компоненты. Например, производимая в США кукуруза или соя не подлежит маркировке, и какая конкретно соя или кукуруза выращена, не отслеживается. Поэтому уже были случаи, когда в Российскую Федерацию Соединенных Штатов возилась генно-модифицированная кукуруза, хотя российским законодательством это запрещено. Здесь не было виноватых ни с той, ни с другой стороны, просто продукция не испытывалась. С той стороны, это не обязательно по американскому закону, а в России до сих пор отсутствуют официально признанные тест-системы для определения генно-модифицированной продукции.
Но при этом позиция европейского сообщества относительно генно-модифицированных продуктов ужесточается, можно сказать, с каждым днем. Чем это вызвано?
Уже рассмотрен вопрос. А введение обязательной маркировки для продукции, которая содержит более 1% генно-модифицированных источников. И одна из очень серьезных причин, которую это вызывает, это беспокойство о здоровье населения в этих странах. Дело в том, что совсем недавно выяснилось, что, оказывается, вот везде распространенная генно-модифицированная соя отнюдь не соответствует тому, что заявляла фирма Monsanto, когда представляла ее на рынок. Существует значительное количество дополнительных генов, о сочетании которых не было известно с самого начала. Организм — это очень сложная вещь, и введение дополнительного гена может вызывать, и, как правило, вызывает изменение свойств всего организма.
Специалисты считают, что содержащиеся в пище новые белки могут стать причиной различных заболеваний и предсказывают через 10 лет негативные последствия использования в пищу ГМ-продуктов. Заместитель директора научно-исследовательского института питания академик Виктор Тутельян полагает, что бурные протесты европейцев против внедрения генетически модифицированных продуктов связаны с их недостаточной информированностью.
Ошибка Запада в том, что слухи и сенсации и прочее опередили научное объяснение проблем. С другой стороны, более агрессивный настрой и значительно более агрессивное давление тех сфер экономических, которые не заинтересованы в решении этой проблемы.
Академик Тутельян вообще склонен объяснять непопулярность у населения генетически модифицированных продуктов исключительно экономическими обстоятельствами.
Экономические рычаги, океан финансовых отношений, конкурентных отношений накладывает на мнение народа, на мнение отдельных людей серьезный отпечаток. Конечно, конкурентная борьба была, есть и будет. И если ты даешь какой-то новый сорт, который вытеснит другой, то кого-то ты ущемляешь, и он будет сопротивляться. Вот в этом плане на Западе очень мощное сопротивление. Конкурентная борьба — Европа и Америка. Америка, которая вложила колоссальные средства и создала новые технологии. И Европа, которая, в общем-то, благополучна, у нее нет проблем сейчас с продовольственным сырьем и продуктами питания. Она решает их своими традиционными методами. Надо защищать своего производителя. Вот проблема. Я являюсь членом Совета директоров Международного института наук о жизни Европа. Мы обсуждаем эти проблемы. Ни одного научно обоснованного факта пока, который показывает вредность или опасность генетически модифицированных источников, нет.
Россия занимает второе место в мире по потреблению картофеля – около 35 миллионов тонн в год. Геномодифицированный картофель – это один из продуктов, который предлагает российскому производителю американская фирма Monsanto. В ближайшее время в Краснодарском крае уже будет запущен небольшой завод, скажем так, по производству трансгенных клубней. И мощность его 2500 картофельных растений в месяц. Видимо, трансгенный картофель начинает победное шествие по российской территории.
В России не убирается 20-30% урожая картофеля. Его просто физически не убрать. Если появится более урожайный сорт, от этого ничего не изменится, мы опять будем в той же самой ситуации. Что касается заводов, тоже очень важно отметить, что картошка фирмы Monsanto не получила официального разрешения на открытое выращивание. И если только фирма или какие-то организации, которые используют произведенную картошку, попробуют продать ее в России для открытого выращивания, они совершат серьезнейшее нарушение российского законодательства.
Тогда в чем смысл распространения трансгенного картофеля на территории России? Да, он устойчив к колорадскому жуку, но если основные потери происходят не в связи с колорадским жуком, а в связи с невозможностью убрать этот картофель, то зачем тогда вообще вводить трансгенный картофель в России?
А в России нет необходимости специально вводить трансгенный картофель. Да, действительно, обычный картофель страдает от колорадского жука, и существуют традиционные способы борьбы с ним, которые не решают полностью проблему, но которые очень сильно сокращают потери урожая. А с другой стороны, тот же самый трансгенный картофель, он весьма и весьма чувствителен к вредителю фитофторе. В тех же Соединенных Штатах на одном поле запрещено 2 года подряд выращивать трансгенный картофель. Иначе колорадский жук просто привыкнет к нему. Вот теперь давайте представим российское сельское хозяйство. Вы действительно верите, что если ферма будет выращивать трансгенный картофель, то она будет выращивать его на разных полях и тщательно соблюдать те условия? Конечно, нет. Так что через несколько лет наиболее вероятно, что мы получим популяцию колорадского жука, который будет устойчив еще и к трансгенному картофелю и, соответственно, к традиционным бетеринам антитоксином, который используется для борьбы с ним.
Насколько я понимаю, трансгенный картофель, внешне клубни, ничем не отличаются от обычного картофеля. И покупатель, если нет маркировки, сам не может определить, каким продуктом является предлагаемый картофель.
Абсолютно точно. Трансгенный картофель, равно как трансгенная соя, от обычной продукции не отличаются, определить ее невозможно. И, как я говорил, уже тест-систем в России для официального определения трансгенной продукции не существует. По крайней мере, Минздрав совершенно четко утверждает, что таких тест-систем у нас нет.
Тогда получается, что в принципе ни правительство, там, ни министерство соответствующее не могут контролировать, какую продукцию поставляют производители на стол к населению.
Да, это абсолютно точно. Ни Министерство здравоохранения, ни торговые инспекции, ни потребители, никто не сможет проконтролировать, есть ли в их продукции трансгенно измененные растения или нет. Это невозможно при нынешнем развитии системы сертификации в России, и для того, чтобы добиться нормальной сертифицированной методики, по-видимому, нужно не меньше, чем полгода-год. Но нам неизвестно о том, что такую методику пытаются принять.
Таково мнение директора Greenpeace России Ивана Блокова. Чтобы обеспечить российский рынок генно-модифицированными семенами, нужно вырастить не менее 3,5 миллионов тонн ГМ-картофеля. Это обойдется в 700 миллионов долларов. Иными словами, выращивание картофеля в России становится весьма привлекательным инвестиционным проектом. Заместитель директора научно-исследовательского института питания академик Виктор Тутельян полагает, что проблему генетически модифицированных источников можно разделить на две.
Первое – это экологическая проблема. То есть, как новое растение впишется в нишу, какую нишу она займет, каково она будет там вытеснять, как она будет там располагаться. Это одна проблема. И вторая проблема – продукция как продовольственное сырье, как наша пища. Любая высокая технология должна требовать и высокой культуры производства на всех этапах. Со всем этим надо обращаться очень осторожно и умеючи. В любом случае, это новый сорт. Как он получен методами генной инженерии или обычным методом селекции, это новый сорт. Его надо лелеять и за ним наблюдать. Моя проблема. Качество и безопасность. Безопасность не только для нас с вами, но и для будущих поколений, самой продукции.
Первым искусственно модифицированным продуктом стали томаты. Их новым свойством стала способность месяцами лежать в недоспелом виде при температуре 12 градусов. Но как только такой помидор помещают в тепло, он за несколько часов становится спелым. Затем появился генетически модифицированный картофель. Он был получен в 1984 году, то есть менее 20 лет назад. Разве этого срока достаточно для того, чтобы выявить долгосрочные последствия?
Конечно. В экспериментах на животных, где все это агравировано, где проведено на нескольких поколениях, это вполне достаточно для того, чтобы определить. Мы же не можем ждать столетия. Для этого специально разработаны методики, которые позволяют выявить те неблагоприятные эффекты, которые могут быть. Мы не ограничиваемся в России только эквивалентностью по химическому составу этого принципа. Мы проводим широкие токсикологические исследования, прицельные. Не только аллергенность. Мы изучаем и мутагенные, и канцерогенные свойства. И только после проведения вот таких полуторагодичных исследований мы регистрируем эту продукцию у нас в России.
Вы, как человек ответственный и компетентный, можете сказать, что генетически модифицированные продукты абсолютно безопасны?
Те, которые прошли исследования и зарегистрированы в России, да.
А вы сами употребляете в пищу генетически измененные продукты?
Конечно. На что надо обращать внимание? Вот я, например, честно, никогда не буду смотреть, содержится там ГМО или не содержится. Это генетически модифицированные источники. Я буду смотреть срок реализации и химический состав. Мне вполне достаточно.
И снова я обращаюсь к директору Greenpeace России Ивану Блокову. Люди, занимающиеся разработкой и изучением трансгенных продуктов, имея в виду ученых из Министерства сельского хозяйства и других институтов, они считают, что ничего страшного нет, что они сами едят эти трансгенные продукты, как бы никаких последствий не ощущают.
Далеко не все ученые, которые занимаются генно-инженерной продукцией, сами ее едят и считают, что она абсолютно безопасна. И пример тому – это результаты двух государственных экологических экспертиз – в составе которых были реальные, нормальные, хорошие ученые генетики, которые дали отрицательное заключение. Они четко понимают всю возможную опасность. Другое дело, что есть довольно небольшое количество источников финансирования, которые могут пользоваться ученые генетики, а их исследования требуют больших денег. Поэтому очень сложно быть противником, ну, например, картошки фирмы Monsanto и при этом получать деньги из источников, связанных с этой фирмой, для проведения своих дальнейших исследований. И вот здесь наступает серьезное противоречие. Можно привести в качестве примера отказы множества ученых входить в комиссию госэкоэкспертизы, потому что они не хотели не получать конфликта с производителями продукции, но, с другой стороны, не хотели поступиться своими взглядами и убеждениями. Пример, что происходило много лет назад с той же продукцией фирмы Monsanto. В конце 30-х годов был разработан так называемый полихлорбифенил. Очень хороший диэлектрик трансформаторов, созданный искусственно, который действительно позволил перейти на новую ступень развития электротехники. И вот в те годы фирма Monsanto открыто и публично заявляла, что это безопаснейшее, прекрасное вещество, которое надо использовать везде. А по прошествии 20 лет оказалось, что это одно из самых ядовитых веществ в мире, которое распространилось везде. И сейчас правительства многих стран решают, как же уничтожить оставшиеся запасы полихлорпифенилов, те, которые еще есть в трансформаторах. Теперь мы видим ту же самую фирму Monsanto, которая предлагает нам продукцию и говорит, что эта продукция абсолютно безопасна. Через 20 лет, когда может выясниться, что эта продукция крайне опасна для людей, не будет ни этого руководства фирмы, ни этого руководства правительствами. И кто будет отвечать, что мы будем делать дальше?
Сейчас в России разрешены к продаже около 8 видов геномодифицированных продуктов. Если их нельзя идентифицировать, и маркировка до сих пор остается спорной, там больше 5%, меньше 5%, то как это может повлиять на здоровье населения России?
У нас сейчас в продажу поступает около 100 продуктов, которые содержат сырье из генномодифицированных источников. Основная масса этой продукции основана на 4 источниках, в том числе соя, Roundup Ready соя, так называемая, картофель устойчивый к колорадскому жуку. Повлиять на здоровье это может очень серьезно. Впервые трансгенная продукция появилась на полях в 1993 году. С этого момента проводились какие-то исследования, вот тщательных, серьезных, многолетних исследований, которые бы просматривали, что же может произойти с людьми, не проводилось. Нам не удалось получить материалы о детальных результатах исследований на безопасность трансгенной продукции. Это наводит на очень серьезные размышления.
По мнению заместителя директора научно-исследовательского института питания академика Виктора Тутельяна, никакой опасности для населения в употреблении генетически модифицированных продуктов нет.
Если бы я хоть чуть-чуть сомневался, если был бы не уверен в этом, я бы никогда не поставил свою подпись под результатами тех исследований, под теми заключениями, которые дают основания для регистрации Министерством здравоохранения Российской Федерации этой продукции.
В России работы с генетически модифицированными источниками ведутся давно. В Московском институте картофелеводства выводится картофель с человеческим интерфероном крови, который повышает иммунитет. В Институте животноводства получен патент на овцу, у которой в молоке присутствует фермент, необходимый для производства сыра. Но, как утверждает директор по компаниям Greenpeace России Иван Блоков, невозможно сказать, какова же в действительности доля генетически модифицированных растений в сельском хозяйстве России.
Легально в России мы не можем определить, является ли эта продукция генно-модифицированной или нет. Методика проведения исследований на безопасность, которая была введена Министерством здравоохранения Российской Федерации, является, ну, я бы назвал слово «куцей». Например, для того, чтобы определить, безопасна ли для нас с вами продукция, проводится исследование на 36 крысах. Мне не кажется, что это достаточно. Я думаю, что никто из наших слушателей не согласится с тем, что после проведения таких исследований можно продукцию употреблять в полном объеме. С другой стороны, поскольку у нас нет возможности контролировать ее, то министерство вынуждено вставать в какую-то среднюю позицию. Тем более, что давление фирм-производителей такой продукции очень высоко. Интересно, что если посмотреть на экологическую часть, то было всего лишь две попытки в России получить разрешение на выращивание генно-модифицированной продукции в открытых системах. Это была попытка сахарной свеклы фирмы Agroeva из Италии, и это была попытка фирмы Monsanto с генно-модифицированной картошкой. В обоих случаях государственная экологическая экспертиза сочла, что исследований недостаточно. Более того, в случае с исследованиями сахарной свеклы оказалось, что даже в исследованиях, представленных фирмой, есть явные признаки изменения кровяного состава у крыс, которые потребляли сахарную свеклу. То есть даже собственные исследования фирмы показывают, что существует потенциальная опасность, потенциальное вредное воздействие данного продукта. Что касается нашего российского министерства сельского хозяйства, то наоборот, оно подошло очень серьезно к ввозу генно-модифицированных кормов и генно-модифицированных организмов. Например, у нас запрещено ввозить животных, которые получали пищу из генно-модифицированных организмов. Другое дело, что проконтролировать в России это невозможно, и поставщики, как правило, не проводят подобные проверки. Что касается Минздрава, то, на мой взгляд, они действительно просто не знают, что делать, имея давление фирм, которые достаточно серьезно могут лоббировать свою продукцию, оказавшись в ситуации, когда наша наука, к сожалению, не вполне способна контролировать сам процесс, они вынуждены занимать какую-то компромиссную позицию.
В США в 2002 году 75% сои, 34% зерновых, а также 71% хлопка, выращиваемые американскими фермерами, составят генно-модифицированные сорта. Под выращивание генно-модифицированных культур в США отведено около 35 миллионов гектаров. Всего же на планете ГМ-растениями занято 50 миллионов гектаров. Позиция экологов и зеленых по отношению к генно-модифицированным организмам предельно ясна.
Трансгенные продукты категорически не должны выпускаться в окружающую среду и категорически не должны использоваться для массового питания населения. Трансгенные продукты, использование генно-модифицированных организмов может быть великолепной вещью для создания новых лекарств, для помощи людям. Но все, что может быть сделано, это все должно быть в совершенно четко закрытых им костях. Как только подобный организм попадает в окружающую среду, первая угроза природе – то, что они будут бесконтрольно распространяться дальше. Надо сказать, что картошка уже вышла из-под контроля. Она была завезена в Грузию, вышла из-под контроля в Грузии. То же самое было сделано на Украине. Безусловно, она попала с территории этих двух стран на территорию России. И сейчас мы с вами не можем быть уверены, едим мы модифицированную или обычную картошку. Этого не должно ни в коем случае происходить. А для того, чтобы определиться, даже теоретически, можно ли это использовать или нет, должны быть проведены многолетние, очень тщательные исследования, которые бы четко показали возможность использования продуктов, что они не оказывают влияния на людей.
Самая распространенная в мире ГМ-культура – соя. Далее следует кукуруза, хлопчатник и картофель. Проходят процедуру проверки и регистрации для массового использования ГМ-пшеница и ГМ-рис. В 2000 году объем продаж ГМ-культур в мире составил 2,5 миллиарда долларов. По прогнозу экспертов, в 2005 году он возрастет более чем в 3 раза, а к 2010 году составит 25 миллиардов долларов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Олег Львов. Автор и ведущая Марина Катес.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. «Московское лето». Впечатление парижанина Аркадия Ваксберга, приехавшего на родину погостить. Ему бросилось в глаза равнодушие россиян, отсутствие эмпатии.
В Москве же, точнее, в Подмосковье, у меня есть конкретное впечатление. Один остряк, сидя поблизости от меня на берегу реки Искры, у самодельного мангала, где жарились шашлыки, громко заявил с явной надеждой, что его услышат и оценят блеск его остроумия. «На каждый чих не наздравствуешься, каждую смерть не оплачешь». Вот, метко. Не успели очухаться. Кошмарная гибель молодых солдат на подстреленном вертолете в Чечне. Москва продолжала веселиться, но меня поразило даже не это. Ведь, казалось бы, трагедия показала еще и еще раз, теперь уже буквально с убийственной силой, насколько бессмысленно, бесперспективно эта война, которой не видно конца. Но сколько же можно обрекать на заведомую гибель сотни, тысячи своих сограждан, молодых ребят, которые неизвестно за что воюют. И даже, собственно, не воюют, поскольку по официальной версии в Чечне идет не война, а какая-то антитеррористическая операция по защите конституционного пространства. Это даже выговорить невозможно. И что же, никакой реакции. Претерпелись, устали, смирились. Гражданский протест, которыми были ознаменованы вторая половина 80-х и первая половина 90-х годов, по-моему, уже невозможен. Власть своего добилась. Как сказал мне один мой знакомый, бывший интеллигент, страстный борец за свободу и права человека, а ныне преуспевающий семьянин и теоретик сладенькой жизни, он сказал мне: «Всему, дорогой Аркадий, свое время. Повоевали, теперь пора и пожить в свое удовольствие. Ведь время бежит неумолимо. Надо бы нам с тобой кое-чему поучиться у молодых. Посмотри, они не донкихотствуют, а живут и правильно делают».
Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 29 августа 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Календарное лето закончилось, во всяком случае, в России. Там по исторической традиции осень отмеряют с 1 сентября. Вот и поговорим о летних впечатлениях. Мой собеседник Аркадий Ваксберг, публицист, писатель, собственный корреспондент литературной газеты в Париже, куда на днях он и вернулся из Москвы, где работал летом. Правда, не все лето, но большую часть. Так и возникла идея этого разговора. Московское лето. Проблема только в том, что наши впечатления, и ваши, конечно, Аркадий Иосифович, ограничены что зимой, что летом, словом, в любую погоду, и личной сферой интересов, и нашим кругом общения, и профессиональными вехами. Ну, пример. 1 июля вступил в силу новый уголовно-процессуальный кодекс. Для юриста – событие, а для огромного большинства – это проходной факт. Может быть, вообще и незамеченный. Так что наш предстоящий разговор по определению ни на полноту, ни на объективность не претендует. И Аркадий Иосифович Ваксберг. Итак, наша тема «Московское лето». И один из авторов вашей литературной газеты, я вновь напоминаю, вы парижский корреспондент этой московской газеты, написал о вас: «Наш парижский москвич» или «наш московский парижанин», вы помните лучше. Но важная для меня, так сказать, транспортная составляющая этой характеристики в том, что Москва для вас неизменно начинается в аэропорту, и так было, конечно, и этим летом. Вот и начнем с общего, с порога. Прилетели, прошу вас.
Прилетел, и сразу впечатление было положительное, потому что показалось мне меньше суеты, меньше бюрократии, более четкая работа всех наземных служб. Может быть, это была чистая случайность. Может быть, так я рассуждаю по контрасту с теми впечатлениями, которые бывали раньше. Но это задало хороший камертон. Мне показалось, что что-то сдвинулось. И я вам должен сказать, что это впечатление потом, когда я сразу же стал гулять по московским улицам, я очень люблю ходить по ним, по разным московским районам, это впечатление не изменилось, общее положительное впечатление. Я сейчас попробую объяснить, в чем дело. Речь идет, конечно, не о красоте фасадов. Пусть этому удивляются и восхищаются этим иностранцы. Я их понимаю и вполне разделяю их чувства. А вот меня прежде всего, и это, повторю, было именно первое впечатление, поразило другое. Облик людей, городской толпы, именно толпы, а не каждого прохожего в отдельности, мне показалось, что люди стали придавать большое значение своему внешнему виду, явление, которого раньше не было, опять-таки применительно к массе, а не к той или иной индивидуальности. Вкус подчас оставлял желать лучшего, но стремление выглядеть хорошо, быть одетым по моде, добротно, а не неряшливо, не кое-как, вот это сразу бросалось в глаза. Ухоженные лица, ухоженные руки, ухоженные волосы, не только у женщин, но и у мужчин. И не разглядеть этого может лишь тот, кто смотрит, но не видит. И извините меня, пожалуйста, за подробность, но мне кажется, она очень важна. В метро и троллейбусах пахнет уже не потом, а парфюмерией. Выбор далеко не всегда казался мне удачным, но все же куда предпочтительнее вдыхать запахи слишком терпких духов или шибающего в нос одеколона, чем нечто совсем иное. Я не случайно подчеркиваю запахи в метро, в троллейбусах, чтобы не создалось ощущение, что речь идет только о тех, кто передвигается в «Мерседесах» и «Вольво». И хочу сделать одну оговорку. Речь идет только о моих впечатлениях. Поэтому все то, что имеет место, так сказать, на макроуровне и требует аналитического подхода, все это за рамками нашего разговора. Возвращаюсь к своим впечатлениям. Человек, постоянно живущий в Париже, невольно сравнивает парижскую и московскую толпы. Кстати, в этих двух столицах, особенно летом, очень много иностранных туристов. В Париже по одежде, по внешнему виду вы не сразу, а то и вовсе не отличите аборигена от визитера, парижанина от прожанина или нью-йоркса. А в Москве практически сразу, притом именно по одежде, отличите залетную птицу от москвича. Если в прежние времена иностранные гости разительно отличались от москвичей красивой, стильной, броской одеждой, то теперь они тоже отличаются, но с прямо противоположным знаком. Незатейливой простотой, малой озабоченностью тем, как и во что одеты, тогда как москвичи по этой шкале ценностей, мне кажется, ушли далеко вперед. Им хочется выглядеть, а иностранцу эта забота чужда. Я в данном случае не даю никаких оценок, просто констатирую факт, возможно, воспринятый мною и субъективно, но ведь я говорю лишь о своих впечатлениях. В целом москвичи выглядят теперь на улицах богаче и наряднее парижан. Я не знаю, насколько это соответствует восприятию тех же фактов социологами. Я не знаю, возможно, совершенно иначе. Но непосредственное общение с городом и его людьми для литератора важнее, чем общение с ним и с ними через схемы и цифры, сколь бы те ни были доказательны.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Должен сказать, что когда я попал в Сараево по окончании гражданской войны в Боснии-Герцеговине, меня поразило, насколько ухоженными оказались жители этого фронтового, по сути дела, города, ибо они хотели сбросить тяжесть быта, тяжесть существования в прежнее время, когда не было воды, не было света, не было косметики. И это, конечно, было невероятно сильное впечатление для меня. Когда вы говорите о запахах, я должен сказать, что поскольку я живу в Праге, к сожалению, Прага, пражские метро, трамвай, автобус пахнут хуже, чем московские. Как бы то ни было, я уже заметил, что круг наших впечатлений определяется в том числе и интересами профессиональными. Вы, как литератор, в данном случае это тоже подметили. Ну, для меня, для журналиста, я не сомневаюсь, что и для вас эти впечатления также диктуются нашими профессиональными какими-то вехами, обязанностями, интересами. И вот этим летом в Москве вас застигли такие, например, сообщения вот из Германии о катастрофе башкирского самолета с детьми, потом наводнение, жертвы наводнения в Новороссийске, гибель военного вертолета, набитого людьми в Чечне, взрыв пятиэтажки в самой Москве. Как это сказывалось или ощущалось в настроениях москвичей?
Мне кажется, что это вы нащупали, как говорится, вопрос вопросов. Я скажу вам, что меня поразило, и я боюсь, что это впечатление окажется резким контрастом в сравнении с тем, о чем я только что говорил. Единственная реакция, которую мне удалось заметить, примерно такая. Послушали эту информацию, посмотрели, что об этом передают и показывают телевизионные экраны, приняли к сведению. Наводнение. Ну так это же стихия. Ну что с ней поделать? Вот выступает по телевидению мэр Новороссийска, озлобленный, грубый, с отъевшейся физиономией, и никого не стесняясь, вещает прямо в камеру. Зачем журналисты поднимают панику? Что они такое отрезвонят? Ну да, ну есть погибшие, так это же не отдыхающие, это же дикари. То есть в его представлении не люди. Раз они куда-то не вписаны, где-то не зарегистрированы, то что, собственно говоря, их оплакивать? Я думал, его тут же сметет шквал общественного негодования, как это было бы, скажем, во Франции, где подобной реакции мэра любого города не может быть просто потому, что этого не может быть никогда. Нет, никто и внимания не обратил. В день траура, мне рассказывали мои коллеги-журналисты, во всем Краснодарском крае, я хочу напомнить, что в данном случае это был локальный, краевой траур. Так вот, в день траура все увеселительные заведения работали, как ни в чем не бывало. Коммерция превыше всего, жизнь продолжается. Пусть неудачник плачет. А удачники, едва кончился ливень, купались и загорали рядом с еще неубранными трупами. Почти одновременно на Западе разыгрывалась схожая трагедия. Посмотрите, какую солидарность и сплоченность, какую человеческую отзывчивость продемонстрировали перед лицом водной стихии немцы, австрийцы, чехи, словаки, итальянцы, венгры. Сколько добровольцев примчались без всякого призыва властей на помощь. Как отреагировали люди? Я подчеркиваю, люди, не власти. Вот как было у нас. Отпускники, которых затопило на юге, ругали власти. Власти ругали отпускников. Местные начальники бахвалились, что выдадут потерпевшим, которые, не забудем, потеряли все, что имели. Выдадут не то по 2, не то по 3 тысячи рублей, а оказавшимся вообще без крова аж по 10 тысяч. В Москве же, точнее, в Подмосковье, у меня есть конкретное впечатление, один остряк, сидя поблизости от меня на берегу реки Искры, у самодельного мангала, где жарились шашлыки, громко заявил с явной надеждой, что его услышат и оценят блеск его остроумия. «На каждый чих не наздравствуешься, каждую смерть не оплачешь». Вот, метко. Не успели очухаться. Кошмарная гибель молодых солдат на подстреленном вертолете в Чечне. Москва продолжала веселиться, но меня поразило даже не это. Ведь, казалось бы, трагедия показала еще и еще раз, теперь уже буквально с убийственной силой, насколько бессмысленно, бесперспективно эта война, которой не видно конца. Но сколько же можно обрекать на заведомую гибель сотни, тысячи своих сограждан, молодых ребят, которые неизвестно за что воюют. И даже, собственно, не воюют, поскольку по официальной версии в Чечне идет не война, а какая-то антитеррористическая операция по защите конституционного пространства. Это даже выговорить невозможно. И что же, никакой реакции. Претерпелись, устали, смирились. гражданский протест, которыми были ознаменованы вторая половина 80-х и первая половина 90-х годов, по-моему, уже невозможен. Власть своего добилась. Как сказал мне один мой знакомый, бывший интеллигент, страстный борец за свободу и права человека, а ныне преуспевающий семьянин и теоретик сладенькой жизни, он сказал мне: «Всему, дорогой Аркадий, свое время. Повоевали, теперь пора и пожить в свое удовольствие. Время бежит неумолимо, надо бы нам с тобой кое-чему поучиться у молодых. Посмотри, они не Дон Кихотствуют, а живут и правильно делают».
Аркадий Иосифович, время-то мне диктует, что я должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. И в нашем круглом столе только один комментатор, участник сегодня, Аркадий Ваксберг из Парижа, парижский корреспондент Московской литературной газеты. Передачу ведет из Праги Лев Ройтман. И Аркадий Иосифович, вы упомянули телевидение. Вы явно некоторые впечатления почерпнули с телеэкрана, во всяком случае, о наводнении в Новороссийске. Я, когда попадаю в Москву, да и не только в Москву, а в бывшее советское пространство, я был в этом году и в Москве, я был в Тбилиси, меня гипнотизирует в первый день телевидение, ибо в Праге я, конечно, имею российское телевидение у себя в кабинете на экране, но, тем не менее, я постоянно не смотрю. А в бывшем Советском Союзе я погружаюсь в эту среду звука, образа, и первый день я буквально загипнотизирован, на второй день я устаю и выключаю, и я понимаю, что многое не так, как следовало бы делать, многое непрофессионально, многое вымучено, натянуто, притянуто за уши. Ваши впечатления?
Естественно, Физрач, я немало часов провел у телевизора. И по тем же самым, видимо, причинам, главным образом, о которых говорили вы, применительно к себе. Никакая спутниковая антенна не даст мне в Париже всего разнообразия московских телеканалов. Я оставляю в стороне одно из самых сильных впечатлений, сильных, но малоприятных. Это чудовищный новояз. Засилье жаргона, которым щеголяют даже ведущие, какая-то неряшливость речи, неинтеллигентные интонации и все прочее и подобное. Но вот другая беда. Для меня, вероятно, она заметна особенно, поскольку неизбежно сравниваю московские впечатления с парижскими. Немыслимое количество трупов на экране. Немыслимое множество обезображенных, покалеченных, подвергшихся насилию людей. Во Франции вы этого никогда не увидите. Не потому что цензура, нет никакой цензуры. Не потому что запрещено, никем ничего не запрещено. А просто немыслимо и по кодексу профессиональной чести, и в силу врожденной культуры, и в силу полученного воспитания. Ведь нескончаемая череда трупов, обезображенных тел, неизбежно влечет за собой привыкание к смерти, притом к смерти насильственной, низведение ее до уровня рядового явления, некоего элемента нашего повседневья, и в итоге приводит к обесценению жизни. Отсюда, в частности, и то общественное равнодушие к трагедиям. Под стать этому чуть ли не ежедневная информация об очередном заказном убийстве. Извините за мрачный юмор, но если с утра мои близкие включили телевизор раньше меня, я обращался к ним с одним и тем же вопросом. Ну, кого убили? Особенно впечатляло оптимистично деловое сообщение о том, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Возбудить-то ведь ничего не стоит. Найти убийцы заказчиков это гораздо сложнее. И пока что не удается. И, по-моему, не удастся. Народ безмолвствует, а прокуроры непогрешимы. И, наконец, еще одно сильное впечатление от телеэкрана. Это ежедневное общение с президентом. Причем общение по одной и той же модели. В одном и том же интерьере. И в тех же мизансценах. Сегодня президент принял этого, принял того, и завтра кого-то принял, и послезавтра выслушал, дал указания. Но президент Ширак тоже каждый день кого-то принимает по долгу службы. Это его рабочее повседневье. И нет никакого информационного повода, который побуждал бы ежедневно, притом по многу раз в день, в каждой информационной передаче, об этом напоминать. Пиаровская сверхзадача создателей президентского имиджа здесь, конечно, понятна любому. Но зачем же делать это так топорно, так грубо? Дошло совсем до курьеза. С министром обороны, кстати, своим давним питерским приятелем и коллегой, президент побеседовал перед камерой в третьем лице, обращаясь к нему так. «Вы знаете, что приказом министра обороны установлено то-то и то-то». Или «необходимо добиться, чтобы приказ министра обороны неуклонно соблюдался» и так далее. Это какая-то неуклюжая режиссерская постановка плохо написанной пьесы. Между прочим, в составе правительства есть крупный специалист по театру. И он мог бы, наверное, помочь своим коллегам как-то достовернее, более искусно ставить эти телеспектакли, где по замыслу неведомого нам драматурга все чиновники делают что-то не так или не совсем так. И единственным деятелем, который заботится о благе народа, является президент. Представим себе, что это соответствует реальному положению дел. Охотно верю. Но вдалбливать ежедневно эту правду в сознание масс не очень корректно. На грубом политическом новоязе это, кажется, называется зомбированием. Вот таким у меня осталось впечатление от летних московских вечеров перед телеэкраном. Президент, президент, президент и трупы, 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 убийства, пропажи, катастрофы, стрельба, стрельба, стрельба. У меня получилось лето московское, это лето контрастов.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Ну, то, что вы рассказали на новоязе, а может быть, на староязе, на языке братков, называется чернуха. И в заключение, при праздновании пушкинского юбилея в XIX веке Достоевский говорил о всечеловечности русских. Но памятник Пушкину в Москве. Вы у москвичей эту всечеловечность, эту вселенскую отзывчивость этим московским летом нынешнего года заметили?
Нет, к сожалению. Мне очень грустно это констатировать. Нет, не заметил. Я даже готов в какой-то мере извинить это, если это вообще может быть подвергнуто какому-то извинению, потому что очень много забот непосредственных вокруг себя, вокруг всего того, что происходит с тобой, и по-прежнему зарплату выдают нерегулярно, по-прежнему, конечно, есть у очень многих людей материальные проблемы. Но вы натолкнули меня сейчас своим вопросом на мысль. Я заметил, что наступил период какой-то апатии, смирения, усталости. Почти 40 лет назад, этот гигантский срок, известный югославский диссидент Михайло Михайлов посетил Москву, после чего написал свою знаменитую книгу «Лето московское, 1964 год». Его главным впечатлением тогда был царивший повсюду дух диссидентства, то есть, попросту говоря, дух внутреннего протеста, инакомыслия. Если бы он посетил Москву этим летом, то, мне кажется, его главным впечатлением было бы отсутствие всякого инакомыслия в какой бы то ни было форме. Разумеется, опять же, не на индивидуальном уровне. Несогласные, воинствующие оппоненты есть всегда и везде. А на сколько-нибудь массовом уровне. Для власти это, конечно, весьма отрадно. Для меня не весьма. Но с впечатлением, которое у меня сложилось, я ничего поделать не могу.
Спасибо, Аркадий Иосифович. И время передачи истекло. Это были «Факты и мнения». Моим собеседником был Аркадий Ваксберг по телефону из Парижа, писатель, публицист, собственный корреспондент Московской литературной газеты в Париже. Из Праги разговор вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.